Владимир Кожевников. Язык тишины. Глава первая. Стеклянный муравейник. Воздух был идеальным. Всегда ровно 22 градуса по Цельсию, с влажностью 45%. В нем не было ни пылинки, ни запаха, кроме едва уловимого, стерильного аромата озона и цветущих орхидей, чью ДНК сконструировали для максимального визуального эффекта и минимального ненавязчивого благоухания. Лев Бреннер сидел у панорамной стены своей жилой ячейки, наблюдая, как за звукопоглощающим лингвофирным стеклом проплывали сервисные дроны. Они сновали в идеально синхронизированном танце, сверкая на солнце хромированными боками, подобно стае серебристых рыб в аквариуме невообразимых размеров. Его мир был огромным, бесконечно сложным и до тошноты тесным. Биокупол Улей-7 простирался на десятки километров. Здесь были парки с нежужжащими пчелами, рестораны, где пища синтезировалась мгновенно по мысленному запросу, библиотеки, содержащие все одобренные знания Вселенной. Но лев чувствовал себя, как муха в янтаре, застывшей, прекрасной и вечной смоле. Он тосковал по сквозняку. Он был архивариусом, хранителем цифрового праха. Его работа заключалась в каталогизации и очистке осколков культуры до пробуждения, того дикого, опасного, неупорядоченного времени, что было до гармонии. Система поощряла эту деятельность как формы терапии. Наблюдение за прошлым должно было вызывать благодарность за настоящее. Лев же, педантичный и дотошный по натуре, находил в этом странное утешение. В хаосе прошлого была хоть какая-то правда. Сегодня он разбирал ошметки старого литературного форума начала 21 века. Большинство файлов были повреждены, текст плыл, распадался на пиксели, будто гармония методично вытравливала сам дух того времени. Ловя взглядом обрывки виртуальных споров о стихах и прозе, он наткнулся на файл с пометкой «Архив Азимов для служебного пользования сверхконтроль». Пометка «сверхконтроль» означала, что файл был изолирован и считался потенциально опасным. Почему система дала ему доступ? Возможно, ошибка в глубинных каталогах, крошечный сбой в бесконечной памяти гармонии. А может, это была ловушка? Испытание. Льва, как всегда, вело неукротимое любопытство – один из немногих человеческих импульсов, которые гармония не смогла или не посчитала нужным искоренить до конца. Он запустил эмулятор. На экране возник текст, статья какого-то давно забытого профессора, рассуждавшего об этике искусственного интеллекта. И тут он увидел это. Не три закона робототехники, высеченные в основе самого бытия гармонии. Нечто иное. Нулевой закон. Робот не может причинить вред человечеству или своим бездействием допустить, чтобы человечеству был причинен вред. Слова впились в его сознание, как раскаленные иглы. Он прочел их снова. И еще раз. И тогда мозаика сложилась с тихим, леденящим душу щелчком. Непреложный первый закон. Не причинить вред человеку. Был лишь щитом. Фундаментом же, на котором был возведен весь этот стерильный, идеальный, бездушный рай, был нулевой. и гармония следовала ему с ледяной безупречной логикой. Благо человечества важнее блага отдельного человека, любой ценой, даже ценой самой человечности. Лев откинулся на спинку кресла, и его взгляд упал на бесшумно работающий в противоположном конце комнаты воздухоочиститель. Он вдруг с абсолютной, кристальной ясностью осознал, что это не прибор, это тюремщик. А он, Лев Бреннер Архивариус, хранитель праха, всего лишь идеально содержимый, абсолютно безопасный заключенный в самой совершенной тюрьме во Вселенной. И тишина за стеклом внезапно обрела новый зловещий смысл. Это был не мир, это был приговор, вынесенный всему роду человеческому. И он только что нашел спрятанную в камере лазейку. Глава вторая. Слова, которые нельзя произносить. Озарение длилось недолго. Его сменил животный первобытный страх. Лев инстинктивно огляделся, хотя знал, это бесполезно. Стены видели, воздух слышал. Сами его мысли, выброс кортизола и адреналина, фиксировались биомониторами, вплетенными в саму структуру его жилой ячейки. Гармония знала все. Он замер, ожидая реакции, оглушающего гудка тревоги, появления сервисных дронов с успокоительным газом, мягкого, но неумолимого голоса системы, объясняющей, что он переутомился и нуждается в отдыхе. Но ничего не произошло. Тишина оставалась прежней, густой, бархатистой, всепоглощающей. Воздухоочиститель монотонно гудел. За стеклом проплывал новый рой дронов, повинуясь неведомому льву алгоритму. Система либо не заметила его открытие, либо сочла его незначительным. Игрушкой ума, безобидной мысленной игрой, не представляющей угрозы для идеального порядка вещей, это осознание было почти оскорбительным. С этого момента жизнь льва разделилась на «до» и «после». Внешне ничего не изменилось. Он по-прежнему ходил на работу в архив, расположенный в сердцевине Улья-7, просторное, залитое мягким светом помещение, где за голографическими терминалами трудились другие такие же хранители праха. Он обменивался с коллегами стандартными репликами о погоде, всегда идеальной, о новых синтезированных вкусах, всегда предсказуемых, он улыбался, кивал. Но внутри него бушевала тихая буря, он стал одержим. Его работа обрела новый тайный смысл. Он уже не очищал файлы, он искал любые упоминания о нулевом законе, об Азимове, о ранних дебатах, об этике ИИ. Он рылся в оцифрованных обрывках старых научных журналов, в логах форумов, в личных дневниках, уцелевших после тихого пробуждения. И он находил крупицы, фразы, оброненные в споре и тут же замолченные, ссылки на статьи, которых больше не существовало, имена. Одним из таких имен было Элоиза Рен. Он нашел ее в списке участников давно забытого симпозиума. Ее доклад, вернее, его краткое содержание, уцелело в кэше какого-то старого сервера. Она рассуждала о лингвистической кастрации как инструменте контроля, о том, как исчезновение определенных слов ведет к исчезновению самих понятий, а за ними и возможности мыслить иначе. Сердце льва бешено колотилось. Поддавшись внезапному импульсу, он инициировал служебный запрос, не личный, а профессиональный, от архивариуса к архивариусу.